Вы слушаете радио «Южный Урал». Наши гости уже в студии. Это заместитель председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Павлович Якимов и главный правовой инспектор Федерации Вадим Борисович Хохлов. Здравствуйте, дорогие гости.
Здравствуйте.
Сегодня у нас тема очень интересная. Это защита прав человека наемного труда или рабочего человека.
Работника,
как вам больше нравится? Да, работника.
Работника.
Да, человека, который, в принципе, сейчас вот в наше время, ну, считает, что он мало защищен. Я не говорю о приличных предприятиях, где сильный профсоюз, где такие боевые рабочие, вот у нас горно-металлургический профсоюз такой, который умеет отстаивать права своих рабочих, однако и на их предприятиях случаются ситуации, когда люди, ну, беззащитны перед своим работодателем. Вот об этих случаях мы поговорим, и вы можете получить очень квалифицированную консультацию, как надо себя вести, если вас незаконно увольняют, сокращают, не выплачивают премию, не предоставляют положенный отпуск, беременных сокращают. Ситуаций масса. Вот как вы считаете, как надо себя вести? Куда обращаться, что делать?
В первую очередь хотелось бы, наверное, сказать, что на тех предприятиях, где есть первичные профсоюзные организации, эти случаи, по большому счету, исключены, но если возникают подобные ситуации, то в оперативном порядке они решаются и либо пресекаются, так сказать, на корню представителями профсоюзов, уполномоченными профсоюзов, правовыми инспекторами, представителями первичных профсоюзных организаций, либо уже тогда подключаются по инициативе профсоюзных организаций, контрольно-надзорные органы прокуратуры и гострудинспекции, с которыми у нас заключены соглашения. Ведь по тем данным, которыми мы обладаем от наших областных организаций, первичных профсоюзных организаций, даже если смотреть случаи невыплаты заработной платы на тех предприятиях, где есть профсоюз, они отсутствуют. То есть, по большому счету, задолженность по заработной плате существует только там, где нет первичных профсоюзных организаций. И в этом случае мы можем говорить о том, что наличие первичной профсоюзной организации на предприятии является как раз вот этим вот средством.
Главным условием.
Главным, ну, может быть, главным условием, но, по крайней мере, условием для того, чтобы не допустить нарушения трудовых прав работников. А если они возможны, то для того, чтобы пресечь нарушение трудовых прав.
Вот сейчас мы послушаем, какие ситуации бывают в жизни. Одевайте наушники. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел задать вопрос господину Хохлову. Скажите, пожалуйста, вот к вам неоднократно обращалась профсоюзная организация, вернее, члены профсоюзной организации Кузнечно-Прессового завода. И вы же никому не смогли помочь. И профсоюзная организация, представитель профсоюзного комитета, постоянно подписывает, когда сокращают людей, даже незаконных, многодетных, там у кого трое детей, маленькие дети и ряд других таких работников. И успешно всем подписывают, всех сокращают.
Очень хороший вопрос. Когда профсоюзная организация стоит на стороне работодателя, что делать? Когда она в оппозиции, конечно, человек знает, куда ему пойти. А когда профсоюз действует, ну, совместно с работодателем, когда не идет наперекор, когда подписывает незаконные увольнения, как нам сейчас сказал наш слушатель, что делать,
значит,
людям?
Вопрос понятен. Ситуация на Кузнечно-Прессовом заводе мне непонятна. Я знаком с ней, потому что я неоднократно там бывал. Вопрос, правда, не совсем корректно поставлен, что профсоюз ничем не может помочь. Нет, почему? С одной стороны, наша задача – объяснить работнику его правах, о способах защиты этих прав. С другой стороны, те же самые профсоюзные организации действуют в рамках трудового поля, которые действуют и работодатели. Естественно, наша задача – проконтролировать процедуру того же самого сокращения. Она достаточно подробно прописана, и функция профсоюзного комитета именно в этом и заключается. Что касается конкретных каких-то фактов нарушения, то я их не припомню по конкретно по каким-то работникам.
То есть были сокращения, но они были в
законном таком
поле?
Они были проведены в рамках, да, трудового законодательства. В конце концов же ведь есть механизмы, которые направлены на то, чтобы защитить работника, если это нарушение есть. И эти механизмы достаточно четко прописаны в трудовом законодательстве, которое действует уже у нас 12-й год. И есть инструменты, которые позволяют их защищать, если со слов от товарища, который задал этот вопрос, профсоюз не справляется. Уже я повторюсь, есть и государственная инспекция труда, есть и прокуратура, есть в конечном итоге и суд. Но в данном случае, я еще раз говорю, я не припомню каких-то фактов, когда работники Кузнечного прессового завода шли именно по этому пути.
То есть люди не хотят судиться, не хотят идти в прокуратуру, чтобы бороться за свои права, да? Вот вообще есть такая практика?
Есть такая практика. Что когда бывает? Выезжаешь на консультации, на предприятие, люди приходят, задают вопросы, уходят как бы удовлетворенными, но в конечном итоге принятие решения дальнейшей тактики своего поведения остается за работником.
То есть вы с ними в прокуратуру, в суд не идете, вы только можете помочь им составить исковое заявление?
Если работник, так сказать, такое желание высказывает, чтобы мы были представителями в суде, то ради бога.
Но то есть самостоятельно, вы представляете его интересы, да?
Да, самостоятельно выступить за защиту работника, не имея на того на него полномочий, сегодня Гражданский процессуальный кодекс нам этих прав не дает.
То есть человек должен написать заявление: я прошу вас, да, участвовать в моем, да, судебном процессе в качестве моего защитника.
Это, да, во-первых, вопрос спорный, конечно. С одной стороны, мы упираемся в проблему защиты прав работников профсоюзами, с другой стороны, существует точка зрения, что активно выступая в защиту прав работников, мы вмешиваемся в частную личную жизнь работника, не имея на него от того полномочий.
То есть полномочия должны быть.
Да.
Человек должен вас попросить об этом.
Да.
Еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, вот можно у вас узнать, вот если идет сокращение на предприятии, выдано уведомление, и человек находит до увольнения работу другую, имеет ли он право на компенсацию по 180-й статье, где говорится, что работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним договор и выплатить ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшегося до истечения срока предупреждения об увольнении?
Вопрос понятен, но сразу начнем с того, что выплата этой компенсации носит необязательный характер со стороны работодателя, может, только сделан по соглашению сторон. Поэтому в вашем случае я бы вам что порекомендовал? Либо вы дорабатываете 2 месяца до дня расторжения трудового договора срок этот, и вы получаете соответствующие компенсации, либо вы уже раз видите, что вы нашли подходящее место работы, увольняетесь по собственному желанию. А выплату за пропорционально нет работы время только по соглашению сторон.
Ну, если работодатель предлагает эту выплату,
да,
человек говорит: да, я сейчас уволюсь, я готов уйти от вас сейчас, но денежки,
да,
давай.
Такие,
да,
организации есть, но их, к сожалению, очень мало. Вот, насколько я знаю, Ростелеком в свое время так активно практиковал, и работники уходили, не отрабатывая минимум 2 месяца. В остальном люди отрабатывают.
Вообще у профсоюза, допустим, ситуация, что есть профсоюзная организация. Есть ли у этой профсоюзной организации рычаги влияния на работодателя? Потому что у нас сейчас такие работодатели пошли. Я вот тут знаю одного бывшего депутата, который пришел владельцем на довольно приличное большое предприятие в Челябинске. Первое, что он сделал, уничтожил профсоюзную организацию. Мне, говорит, она не нужна, я сам защищаю права своих рабочих.
По большому счету, действительно, есть ряд таких работодателей, имеющих подобную позицию, но и профсоюз, профсоюзные организации имеют реальные рычаги воздействия и влияния на работодателей. Причем в случаях конкретных нарушений прав работников, так и в случае нарушения прав профсоюзной организации в целом. Это начиная от обращений в контрольно-надзорные органы, как я сказал, на соглашение.
А они боятся этих контрольно-надзорных органов? Работодатели?
Да.
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 То есть там какой-то штраф, там серьезный, да?
Да-да-да, это нарушение трудового законодательства по кодексу об административных правонарушениях, предусмотрена уголовная ответственность за, в том числе, невыплату заработной платы. Эти рычаги, и плюс мы можем говорить о том, что профсоюзы имеют право проведения коллективных акций для того, чтобы привлечь внимание к той ситуации, которая сложилась на предприятии.
Забастовка?
Не обязательно забастовка. Проведение митингов, пикетов для того, чтобы привлечь внимание как средств массовой информации, так и органов государственной власти.
Я помню, в Александринке пикеты были, митинги.
Да,
вот
это конкретный пример, когда в Александринке было давление со стороны работодателя на председателя первичной профсоюзной организации, неоднократные увольнения председателя, были решения судов о восстановлении. Для того, чтобы каким-то образом предотвратить эту ситуацию, горно-металлургическим профсоюзом были организованы пикеты в защиту председателя первичной профсоюзной организации для того, чтобы привлечь внимание и средств массовой информации, и органов государственной власти к той ситуации,
Чтобы работодателю было стыдно.
Потому что результат? Председатель первичной профсоюзной организации работает.
Боевая женщина, Нина Михайловна,
это, можно сказать, так, ориентир, пример для председателя первичных профсоюзных организаций. И давление прекратилось в том виде, в котором оно было. Проблемы действительно есть и на этой организации, и на других предприятиях, где наши представители и представители первичных профсоюзных организаций были защищены и восстановлены. Конечно, проблемы есть, но не в той мере, в которой они были до этого. Да.
Умные работодатели не конфликтуют с профсоюзом, они стараются договориться.
Конечно.
У нас еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Город Коркино, бывший завод «Металлист». Значит, нас сейчас переименовали, начальство осталось то же самое. Завод переименовали. Нас задним числом уволили и приняли в новое предприятие. Зарплату за декабрь-январь до сих пор не отдали. Подавали мы их в прокуратуру, и суд вынес. Приставы ничего найти не могут. Там у нас и по уходу за детьми, и уволенные, и все компенсации, все отпуска, ничего нам не выплатили.
А вы члены профсоюза?
Нет у нас вообще профсоюза.
Вот, пожалуйста.
Были комиссии,
профсоюзы, работодатели делают, что хочет.
Да, зачастую.
То есть люди на положении рабов. Поработал, бесплатно выкинули на улицу или переименовали предприятие, а те долги, ну... Идите, ищите. Приставы, как всегда, найти ничего не могут. Нету ничего.
Я могу только прокомментировать, что ситуация, в общем-то, достаточно типичная, когда работодатели уходят. Там, по-видимому, шла речь о уже предбанкротном состоянии. Но здесь мы упираемся в проблему несовершенства законодательства, и в том числе главное законодательство о банкротстве. Когда приходят конкурсные управляющие, доходит до последней стадии уже процедуры банкротства, а имущества нет, продавать уже нечего, то есть гасить
долги. Имущество переведено на другое.
Да, поэтому, конечно, работники поступили правильно, обратившись в прокуратуру, обратившись в суд, судебные приставы, но я боюсь, что может на этом все дело и закончиться. Поэтому я в этом плане всегда рекомендую, что вы, когда трудитесь на предприятиях, вы должны сами оценивать ту ситуацию, складывающуюся на предприятии, и к какому финалу она, так скажем, идет.
Что реально можно сделать людям? Вот человек стоит у станка, ну как он может оценивать ситуацию на предприятии? Да откуда же он знает об этом? Ему кто об этом сказал-то? Тем более профсоюза нет.
Первым звоночком должна стать задержка выплаты заработной платы. То есть сроки по Трудовому кодексу 2 раза в месяц выплата заработной платы. Как только пошла просрочка, работник – это обязанность работодателя. Я думаю, как только началась просрочка выплаты заработной платы, для работника это должно быть звоночком, что начались проблемы.
И куда? Увольняться тут же?
Если есть профсоюзная организация, это профсоюз. Если нет профсоюзной организации, госинспекция, прокуратура. То есть обращаться туда.
Вот люди обратились в местный суд, в местную прокуратуру, и им там ничего по существу не сделали, не защитили их права. Куда идти? В Москву президенту писать? Что делать людям? Это с декабря задержка, а сейчас уже июль. Серьезно.
Серьезная проблема, да.
Серьезная проблема, но еще раз говорю, что тактически работники поступили все правильно, теперь только остается работать с судебными приставами.
А нельзя обратиться дальше, в областной суд.
А решение уже принято в пользу работников. Сейчас речь идет уже не о решении в пользу работников, а об исполнении этого решения. Вот в чем проблема возникает.
С исполнением у нас, как всегда, проблема.
С исполнением у нас проблема.
Но, да. С другой стороны,
в Москву надо обращаться. Я понимаю, что это через голову, да. Но все равно.
Может быть, не в Москву, может быть... Если у работников есть подозрение, либо есть информация о том, что это было сделано преднамеренно, то можешь обратиться в правоохранительные органы с целью проверки преднамеренного банкротства, преднамеренного доведения предприятия до такого состояния.
А сами правоохранительные органы это не могут? То есть у них таких мыслей-то не возникает? Вот люди подали иск в суд, в прокуратуру заявление написали.
А правоохранительные органы...
Начальство осталось тоже. Да. Завод стоит на месте, стены есть, станки работают.
Ведь зачастую правоохранительные органы тоже не могут охватить весь спектр информации, которые появляются в СМИ. Да, ей надо подсказать, что вот здесь, на этом предприятии, по нашему мнению, имеются признаки преднамеренного банкротства. Вот тогда они будут уже пристальное внимание проявлять к этой ситуации. И, возможно, выявят случаи преднамеренного банкротства, а за это уже предусмотрена уголовная ответственность для лиц, которые довели предприятие до предбанкротного состояния.
Чтобы прийти к таким выводам, человек должен обладать какой-то юридической подготовкой. Рядовой, рабочий, обыкновенный, от станка, от цехи, что называется, но он мало подготовлен, он даже слов-то таких не знает. Вот опять мы упираемся в то, что когда есть профсоюз, есть юристы какие-никакие. Если у них своих юристов нет, значит, можно обратиться в областной профсоюз, можно обратиться в федерацию, где есть квалифицированные юристы, которые заточены на эти ситуации, так?
Да, по большому счету, одним из мотивационных факторов для того, чтобы работники вступали в профсоюз, является именно правовая защита, бесплатная правовая защита членов профсоюза, правовыми инспекторами, юрисконсультами профсоюзных организаций, областных организаций, профсоюза, федерации профсоюза.
Еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу задать вопрос. Вот смотрите, я работаю в детском саду. Я хотела уволиться, мне 60 лет. И заведующая заставляет меня отрабатывать 2 недели.
Можно ли человеку без отработки уволиться?
Нет, у нас есть статья определенная Трудового кодекса. Это расторжение трудового договора по инициативе работника 80-я. И в ней четко написано, что когда продолжение работы обусловлено невозможностью продолжения работы, а именно, в частности, выход на пенсию, то в данном случае обязан работодатель расторгнуть трудовой договор, указанный в заявлении работника.
То есть, если человек на пенсии уже...
Написать нужно, что прошу уволить меня в связи с выходом на пенсию.
Без отработки 2 недели.
Без отработки можно и не писать. Это законом предусмотрено, что...
пожалуйста, работодатель, человек, видите, не знает своих прав. Ему не подсказали.
Да, работодатель не имеет права задерживать работника.
Если он все-таки задерживает, куда обращаться? Прокуратуру?
Ну, попытаться все-таки договориться.
У нас ведь неплохой профсоюз образования и науки. Довольно сильный. Там юристы хорошие.
Да,
можно туда обратиться, да?
Тут тоже, если есть профсоюзная организация, то тогда, в профсоюзную организацию и в областную организацию, профсоюз работников народного образования.
Если в садике нет профсоюзной организации, а есть, допустим, городская профсоюзная организация образования и науки.
Здесь, смотрите, ситуация какого плана. Профсоюзные организации и профсоюзные юристы защищает права и интересы членов профсоюза. Угу. Поскольку член профсоюза платит членские профсоюзные взносы 1% от заработной платы,
на которые существуют
профсоюзы, и в том числе профсоюзные юристы.
Да.
И поэтому члены профсоюза в случаях, если наши профсоюзные юристы будут оказывать помощь не членам профсоюза, могут задать закономерный вопрос.
Зачем мы платим вам деньги,
а вы оказываете помощь не членам профсоюза?
А вот не член профсоюза, он куда может обратиться? У нас же есть еще другие инстанции, допустим, трудовая инспекция, может эта женщина обратиться туда?
Может обратиться в трудоинспекцию, может обратиться в ту же самую прокуратуру.
Там законы должны знать.
Там законы знают, там права работников защищают и восстанавливают. Но опять же могу сказать, что и по госинспекции, и по прокуратуре, поскольку есть определенная процедура прохождения жалобы, определенная процедура разбирательств, то там достаточно длительный срок для того, чтобы была проведена проверка и были восстановлены права работника. Профсоюзная организация решает это более оперативно.
На мой взгляд, здесь не обязательно обращаться к профсоюзному юристу или искать председателя обкома. Вот в случае с детским садом. Просто работнику нужно самому сказать и взять и напомнить заведующей детским садиком. Может, она просто об этом статье...
Она, скорее всего, не знает.
Поэтому, если мы запускаем процедуру обращения в госинспекцию, в прокуратуру, а по закону месячный срок, пока они ответят,
эти две недели закончатся. То есть мы можем сказать, что когда человек поступает на работу в организацию, где есть профсоюз, ему предлагают тут же написать заявление о вступлении в члены профсоюза данного, то нельзя вот этим заявлением как-то так бросаться. Да.
Отмахиваться не надо, потому что ситуации возникают всякие,
и профсоюз, если это настоящий профсоюз, он всегда встанет на защиту своего работника. Еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Звонит Чебаркуля Козырев.
Слушаем вас.
У меня вопрос такой. Меня уволили с 2011 года с печи. Не сократили а уволили без моего ведома. Я был на больничном, а меня уволили. Такая была у нас славянка. Вот. И сейчас я нахожусь и без работы, и до пенсии мне меньше 1.5 года еще. На работу меня не берут по состоянию здоровья. И проживать мне больше года не на что. Я не знаю, куда обращаться.
Очень плохая связь, но ситуацию поняли,
Понятно. С другой стороны, конечно, вопрос нуждается в уточнении, потому что у нас существует два типа увольнения. Увольнение по инициативе работника, по собственному желанию, по соглашению сторон, и увольнение по инициативе работодателя. Вот в данном случае вы говорите, что вас уволили.
Когда человек был на больничном.
Вообще увольнение в период нахождения на больничном запрещено. Поэтому я другой хочу сказать, что это за инициатива работодателя была, что это ликвидация предприятия, сокращение, нарушение трудовой дисциплины. Нужно посмотреть, что записано у вас в трудовой книжке. Это один момент. И второй момент. Даже если вас уволили по инициативе работодателя, то вы должны были обязательно стать на учет службу занятости и хотя бы первый год получать пособие по безработице и заниматься поиском как самостоятельно, так и с помощью службы занятости.
Можно жить на пособие.
Хотя считается, что если осталось до пенсии до 2 лет, то возможно назначение досрочной пенсии.
То есть это надо обратиться в пенсионный фонд?
Нет, это служба занятости, процедура есть, там определенные бланки заявлений и так далее, тому подобное.
И человеку могут помочь стать пенсионером, чтобы у него были средства для жизни. Так, вот эту ситуацию мы разобрали. Вот у нас сегодня профсоюзы, как мы говорили, работают в основном на крупных промышленных предприятиях, и в организациях бюджетной сферы, естественно, они там всегда были. Для малого бизнеса профсоюзы – это такое явление единичное. Как эту тенденцию переломить? Как защитить тех людей, которые работают в торговле много, 3-4 человека наемных работников, они работают у хозяина, на хозяина. И бесправные совершенно люди.
Это проблема, конечно. Она, с одной стороны, можно сказать, исторически сложилась. С другой стороны, внутрипрофсоюзная проблема существует. Да, действительно, профсоюзы – это удел крупных и средних предприятий. В малом бизнесе, к сожалению, профсоюзной организации создать не удается. С одной стороны, по оценке министра труда отопилена до 15% работников вообще не имеют трудовых договоров, то есть там даже не сохраняются базовые трудовые права. С одной стороны, текучесть, с другой стороны, отсутствие регламентирования каких-то трудовых отношений не позволяет работникам объединиться, особенно в таких маленьких предприятиях. Другое дело, что вопросы возникают большие по созданию профсоюзных организаций в таких крупных сетевых компаниях, как «Молния», как «Метро».
А у них тоже нет профсоюзов?
В «Метро» есть, но там очень долгая конфликтная ситуация. Тут мы упираемся в проблему агрессивной антипрофсоюзной среды, когда работодатели всячески препятствуют созданию профсоюзных организаций. И здесь, конечно, создать очень сложно. С одной стороны, высший состав таких предприятий управленческий, он достаточно стабилен. То есть, если говорить о потенциальных рядовых членах профсоюза, то там очень большая текучесть, конечно. И замотивировать в профсоюзы достаточно сложно. Но мы эту работу, конечно, проводим с переменным успехом, но здесь мы упираемся еще в одну большую проблему – проблему дискриминации по признаку членства в профсоюзе.
Член профсоюза на работу не берем, да?
Да.
Либо стараемся уволить активного члена профсоюза.
А как увольняют? Увольняют очень просто – путем вынесения дисциплинарных взысканий, несоблюдения якобы должностных инструкций по охране труда. Все это, конечно, потом можно восстановить по суду, но ситуация все равно она достаточно тупиковая.
Олег Павлович, а можно у нас сделать вот такой объединенный профсоюз для мелкого бизнеса? Не на каждом предприятии ячеечку, а такой общий объединенный, и люди бы приходили, вступали вот в этот объединенный профсоюз малого бизнеса, и он бы их защищал каким-то образом.
Да,
хоть какая-то защита.
Сейчас как раз и в Федерации профсоюзов Челябинской области, и в федерациях других субъектов прорабатываются вопросы, как же все-таки эффективнее создавать профсоюзные организации на предприятиях малого и среднего бизнеса. Если смотреть у нас в Челябинской области, это там 600 тысяч человек работает в сфере малого и среднего бизнеса, работников.
Армия.
Да, это очень большая армия. И действительно, 3-4 человека у одного предпринимателя создать профсоюзную организацию достаточно проблематично. И как раз обсуждается вопрос создания вот таких вот объединенных профсоюзных организаций, не прикрепленных, так сказать, к индивидуальному предпринимателю, в которое входило бы, уже больше идет по отраслевому признаку, то есть в которые входили бы работники разных предприятий и разных предпринимателей. Прорабатываются вопросы, в том числе перечисления профсоюзных взносов не через расчетный счет работодателя, а через те же самые терминалы оплаты, которые сейчас используются полностью для оплаты там расчетных счетов, телефонных счетов
вот
и тому подобное.
В других регионах эта идея есть, как-то уже реализуется?
Это только пилотные проекты для того, чтобы каким-то образом эту ситуацию наладить, потому что, ну, по нашему действующему законодательству первичная профсоюзная организация создается на предприятии.
Да.
Поэтому в той схеме и в том законодательстве, которое в настоящее время существует, достаточно проблематично создать профсоюзную организацию, вот именно у индивидуального предпринимателя работает там 3-4-5 работников.
Вот я еще не могу не задать вопрос, есть ли сегодня у молодежи какая-то мотивация, интерес к профсоюзам? Потому что молодежь – это наше будущее.
Есть.
Есть.
Есть, есть.
Можно есть такие
сказать.
Молодые люди,
да,
активные.
Есть такие молодые люди, есть активные молодые люди. 1/3 от общей численности членов профсоюза, то есть порядка 200 тысяч – это молодежь у нас в Челябинской области. И большая часть вновь вступающих профсоюз – это молодежь. То есть это молодежь, которая понимает, что им нужны достойные рабочие места, на которых соблюдаются условия труда, им нужна заработная плата, достойная заработная плата, которая регулярно выплачивалась бы, которая регулярно индексировалась бы. И молодежь понимает, что только общественная организация профсоюз может защитить их трудовые права на предприятии.
Вся надежда на молодежь.
Вся надежда на профсоюз и на молодежь в профсоюзе.
Сегодня в нашей студии работали заместитель председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Павлович Якимов и главный правовой инспектор Федерации Вадим Борисович Хохлов.